Всем привет, меня зовут Арман, я работаю в PAMI. И сегодня у нас подкаст Agile в Тюбетейке. Мы являемся частью комьюнити Agile в Казахстане. Вот. И тема нашего сегодняшнего подкаста – это Product Management в Agile. И с нами сегодня в эфире Азат, мой коллега, и Камбат. Вот. У Азата у нас есть список вопросов, и, наверное, я передам слово Азату. Азат, тебе слово. Спасибо.
Спасибо, Арман. Всем привет. Да, представлюсь еще раз. Меня зовут Азат. Я являюсь Agile-коучем, сейф-тренером, консультантом. В данный момент работаю на проекте компании Tengiz Chevroil. И сегодня у нас в гостях будет Камбат, наш продакт-менеджер. Вот на самом деле идея этого подкаста родилась, да, мы обсуждали, какие темы мы хотели бы озвучить. И вот лично у меня с точки зрения Agile Coach было достаточно много вопросов к продакт-менеджеру. И первый вопрос мой будет, Бат, пожалуйста, расскажи, в чем заключается твоя работа как продакт-менеджера и какую ценность ты несешь компании, вот простыми словами.
Угу. Всем привет, спасибо большое за то, что позвали поговорить в этом эпизоде. Немножко расскажу о себе. Меня зовут Камбат. Я работала в ИПАМ Казахстан долгое время на позиции бизнес-аналитика и пришла в Product Management порядка более двух лет назад. Сейчас я работаю в ИПАМ Испания, до этого была частью ИПАМ Нидерланды. И уже в ИПАМ Нидерландах и в ИПАМ Испании я начала выполнять роль продакт-менеджера. Но, оборачиваясь на свой 11-летний путь, начиная с бизнес-аналитика, я бы сказала, что, наверное, последние лет 7 я уже выполняла частично обязанности продакт-менеджера. А я думаю, что в IT есть много конфьюза между ролями продакт-оунер, продакт-менеджер, часто ведущие бизнес-аналитики выполняют также обязанности продакт-менеджера. Но, возвращаясь к твоему вопросу, Азат, кто такой продакт-менеджер и что он делает в компании? Как и сама гласит эта роль, да, продакт-менеджер – это человек, который управляет продуктом, начиная от зарождения идеи софтвер-продукта, то есть программного обеспечения, ведя его через разработку, планируя то, как данный продукт будет запускаться, через какие маркетинг-каналы он будет продвигаться, через какие сейлс-каналы он будет продаваться. И вывод этого продукта на рынок также является ответственностью продакт-менеджера. То есть, если сделать шаг назад, может показаться, что это такая очень широкая роль, и столько всего нужно делать. Здесь и маркетинг, и сейлс, и техническая составляющая. Но с другой стороны, этот человек не делает все самостоятельно. Конечно, бывают разные кейсы, да, бывает, что это маленькая компания, стартап, и продакт-менеджер сам погружается во все детали, но зачастую это просто физически невозможно, поэтому продакт-менеджер – это такой человек, который оркестрирует и убеждается, что все ведет. То есть цель – это вывести продукт, который будет ценен для пользователя, нужен на рынке, и вот продакт-менеджер работает над этой целью. Ну и еще, наверное, очень важно сказать, что продакт-менеджер, нельзя, наверное, взять одну дефиницию ролей и обязанностей продакт-менеджера, и это было бы applicable, и это было бы применимо ко всем компаниям во всех проектах, потому что у продакт-менеджера есть очень много разных граней, и вот основываясь на своем опыте, у меня, наверное, основной фокус был всегда на работе с командой, так как я выросла из бизнес-аналитика, работа со стейкхолдерами, с бизнесом, трансляция требований команде разработки, но также я занималась тем, что определяла видение продукта, стратегию продукта, определяла roadmap, то есть то, как мы будем достигать стратегию, и это тоже является одним из обязанностей продакт-менеджера. Я знаю, что, например, в таких крупных компаниях, как Google, есть даже не просто product manager, да, а product marketing manager, product growth manager. То есть это конкретный фокус, и фокус product manager может быть, например, на маркетинге, то есть на продвижении продукта, на выявлении там, каналов, проработке go-to-market strategy, это стратегия того, как будет выводиться продукт на рынок. Может быть, product growth manager, который именно сосредоточен только на том, как нам вырасти, да, продукту, как вырастить базу юзеров, engagement юзеров и так далее. Поэтому как говорится, to summarize, то есть подводя итог, продакт-менеджер — это человек, который отвечает за весь жизненный цикл продукта и, самое главное, отвечает за его успех на рынке.
Угу, отлично, спасибо. Смотри, вот я часто слышу от продуктов, что нужно всегда работать через гипотезы, то есть формируется сначала какая-то гипотеза, да, некое предположение, что это там сработает, что таким образом через этот функционал закроется какая-то потребность нашего потребителя. Но также часто слышу, что вот, да, работать через гипотезы, а как? Бывает так, что их трудно проверить, бывает так, что, ну, сложно сделать что-то недорого и быстро. Можешь, может быть, поделиться своим опытом, как вот правильно можно провалидировать гипотезу, чтобы это было быстро и недорого?
Да, отличный вопрос, спасибо. Наверное, немножко сделав шаг назад, хочу сказать, что гипотеза – это какое-то предположение, которое продакт-менеджер строит при построении продукта. И это предположение может быть в любой области. Например, предположение, что юзерам понравится продукт, и они будут им пользоваться. Или предположение, что данный продукт возможно выполнить с теми техническими возможностями, которые у нас есть. Может быть, какое-то предположение, либо гипотеза очень детальная, что если мы покрасим кнопку в красный цвет, то пользователи будут на нее кликать намного чаще. Но это очень такое, да, упрощенное предположение, но оно тоже имеет место быть. И почему, наверное, откуда зародились вот это вот, зародился подход работы с гипотезами? Мне кажется, наверное, основоположником был Эрик Райс. В его книге Lean Startup, это было еще в 2010 году, по-моему, книга вышла, он такую революционную на тот момент идею предложил, что нужно продукт разрабатывать постепенно, именно с выводя минимальное возможное количество фичей на рынок и тестировать на то, насколько данный продукт нужен, то, насколько данный продукт принимается. И, наверное, оттуда пошло вот этот вот подход с гипотезами. Хотя, может быть, это было и раньше, может быть, это предложено было и другими авторами, но зачастую именно Эрик Райс упоминается. И говоря о гипотезах и то, как они применяются, я скажу, наверное, что в идеальном мире работы продакт-менеджера или то, как это описывается в книжках, мы всегда применяем гипотезы, да? В реалии, во-первых, это не всегда возможно, особенно если мы работаем в больших корпорациях, где затрагивается имидж компании, и они не хотят выводить и там что-то тестировать на рынке. В моей практике, наверное, я это делала с точки зрения двух сторон, да? Наверное, тот опыт, который у меня был в Каспи магазине, я работала в 2016-2017 году в Каспи магазине, и там действительно процессы очень современные и подходы работы. И там как раз-таки мы очень часто строили гипотезы, проводили A-B-тесты. A-B-тест – это как раз-таки подход, который нам позволяет протестировать опцию А. Да, например, 90% юзеров мы показываем один экран, и опцию B, 10% юзеров мы показываем другой экран, и потом мы меряем там engagement и так далее. И мы проводили там A-B-тесты, мы строили гипотезы. Например, гипотеза, что если мы там покажем базовую сортировку по популярности, то там клик на определенную группу товаров будет выше и так далее. И опять же, мы там не делали это часто, потому что, мне кажется, здесь тоже нужен баланс, да? Мы очень часто стараемся использовать все крутые техники, современные подходы и начинаем везде, где нужно и не нужно, использовать все, что мы знаем. Но я подхожу к этому, что очень важно знать, да, и уметь делать гипотезы, но также важно понимать, когда их применять и когда не применять. И если это действительно какая-то фича, которая ноу-хау, или которая никогда не была протестирована, или которая действительно рискованная, да, которая может затронуть большое количество пользователей. То есть, если это имеет смысл, то нужно применять гипотезы, да, и проводить A-B-тестирование. Если это какая-то маленькая доработка или какое-то очень понятное протестированное решение, которое было годами на рынке, годами было в вашем продукте, в вашей компании, может быть, вы его немножко переделывали, тогда, наверное, применять гипотезу смысла нет. Но в целом гипотеза – это отличный инструмент для того, чтобы убедиться, то, что мы построим, оно будет, а, востребовано пользователями, б, принесет пользу бизнесу. Это вот первая сторона, когда я применяла гипотезы. А вторая сторона, с другой стороны, да, я стараюсь всегда подумать о том, какую ценность несет каждая фича или данный продукт. И с этой точки зрения, когда есть возможность, и это не обязательно должно быть как по книжке, я пошла, протестировала, собрала метрики и так далее, да. Например, вот мой недавний опыт для большого банка международного инвестиционного, я делала исследования юзеров, и там, например, я тоже построила гипотезы по данным юзерам, да, что, например, там юзерам не хватает рекогнишена, то есть одобрения со стороны менеджеров, или там юзерам не хватает тренинг-материалов. И держа эти гипотезы в голове, я пошла проводить интервью с пользователями. То есть проверка гипотезы – это не обязательно проведение A/B-тестов и через метрики, и через такой quantitative, да, то есть количественный подход. Это может быть также качественный подход, то есть через интервью с пользователями. Я, допустим, провалидировала, да, там пользователи этого хотят или пользователям этого не хватает. И когда возможно, и когда есть необходимость, я провожу гипотезы, потому что, опять же, вот эта вот area того, чтобы, вот эта область, да, обучения или там recognition, достаточно такая смутная, да, или, достаточно такая непонятная, и поэтому там имело смысл проводить гипотезы. Поэтому да, я за гипотезы, но я за то, чтобы тоже применять их тогда, когда это нужно, с умом и используя разные подходы.
Ну, отлично. Да, все надо делать с умом, да? Не делать чего-то просто на автомате. Отлично. Смотри, вот ты как раз сказала про интервью. Поправь меня, если я не прав буду. Но также есть такая практика, как CastDev, Customer Development, в которую входит и какие-то глубинные интервью, опросы, и АБ-тесты тоже, да, входят туда. Может, кто из слушателей слышал раньше, видел фильм «Доктор Хаус», так вот там главный врач диагноз всегда говорит, что все люди лгут, то есть все люди врут, да. И у меня такой вопрос, как часто, ну, по твоему опыту, мнению, да, вот люди, с которыми проводят CastDev интервью, вот они врут, и по итогу, основываясь на том, что они сказали, делается продукт, который в итоге не закрывает клиентскую боль.
Угу. Да, это интересная мысль. Вот, наверное, начну опять же с CastDev. CastDev – это техника, которая применяется для того, чтобы убедиться, что тот продукт или та фича, та функциональность, которую мы несем на рынок, она действительно нужна пользователям. И здесь действительно, наверное, есть риск того, что люди либо они хотят быть милыми, да, и они могут сказать вам не всю правду, либо они просто действительно сами не знают и могут что-то предполагать, что в итоге может оказаться некорректным. Но мне кажется, здесь тоже я, наверное, к этому отношусь с разных точек зрения. Первая точка зрения, я все-таки верю в такую правду толпы, да, краудсорсинг. То есть, если мы опросим, например, количественно там 150 человек, спрашивая их о том, насколько вам нужна будет эта фича или не нужна будет, и потом дополнительно используем какой-нибудь другой метод для того, чтобы провалидировать это, наверное, это будет приближено к правде. Опять же, нет гарантии того, что это будет 100% правда, но, наверное, чем больше будет у нас аудитория опроса и чем разносторонние методы мы проведем, мы можем все-таки предполагать, что это может быть правдой. Но, с другой стороны, наверное, если мы будем проводить какие-то интервью, на этих интервью не всегда и не все люди могут быть достаточно откровенными. Здесь, наверное, также имеет большое значение качество самого интервьюера, насколько он может построить этот initial контакт, первый контакт, насколько он сможет раскрыть человека, расположить его, чтобы человеку было комфортно говорить правду. И мне кажется, здесь опять же, наверное, есть очень много разных методов, подходов к тому, как выявить или как сделать так, чтобы результаты исследования оказались наиболее точными. И, наверное, опять же, нельзя опираться, что все результаты исследования будут точными. Мне кажется, здесь еще, наверное, имеет также значение сегментация юзеров, да, то есть, например, если мы хотим получить полную картину, но мы будем опрашивать только там людей от 40 до 50, professionals, там, мужчин, которые живут в определенном городе, то, наверное, мы получим только одностороннюю картину. Если мы будем более широко смотреть, и применять разные методы, то есть вероятность того, что мы получим правду. Поэтому, отвечая на твой вопрос, наверное, да, не все люди говорят правду, но все-таки я верю в правду коллективной толпы, и пусть даже не всегда точно, но все-таки, наверное, мы можем провалидировать важность и ценность этого продукта или фичи посредством каздева.
Окей. То есть, если подытожить, то правильная сегментация, то есть правильную аудиторию подбираем, используем нужные методы и используем хорошего интервьюера, опытного, да, скажем так, который может определить, когда люди не хотят говорить, и используем количественную, просто статистику, да, берем побольше людей, кого мы интервьюируем, и получаем более правдивый ответ.
Да. Да, верно. И еще, наверное, проверяем свои же гипотезы. То есть провели первый раунд, построили гипотезы, проверили какие-то гипотезы, то есть тоже такой интерративный подход. Но опять же, во всем, мне кажется, надо находить этот баланс, да, value versus effort, то есть ценность и effort, который мы затрачиваем. То есть надо найти достаточное количество и пользователей, и достаточное количество подходов, и достаточное количество времени, которое мы будем уделять кастдеву.
Good, хорошо. Как говорится, во всем надо знать меру. Окей, смотри, такой недавно был интересный кейс. Я недавно был на нашем этапе продуктовой школы MakeIt.kz. И одно из выступлений было от Head of Product нашей казахстанской компании OneFit. Они, если слышал, не слышал, открывались недавно в Лондоне, запустились там под другим брендом. И как он рассказывал, перед тем, как открываться там, они делали анализ, они изучали рынок, но другой. Они взяли другой рынок. У них есть опыт выхода уже на другие страны, да, рядом соседи наши. Поэтому они взяли свой опыт, взяли анализ другого рынка. И чуть ли не в последний момент решили, что давайте пойдем в Лондон, да. Там большой рынок, очень привлекательный, много юзеров, много денег. Но что получилось? Проработали полтора месяца, деятельность свернули, чтобы попусту дальше не сжигать деньги. И, как выяснилось, просто даже элементарно, начиная с того, как люди отвечают на телефонные звонки, это совершенно другой менталитет. У нас там 9 из 10 поднимут трубку, и там 8 из 10 ответят на вопросы, а там люди просто не берут телефон, а если возьмут, то им всегда некогда отвечать там на вопросы, да? И такое ощущение, что нужно просто ловить людей на улице и каким-то образом пытаться убеждать, что там не маньяк, и что получится задать ему те вопросы, да, и выяснить, что нужно. Вот просто навскидку с твоей стороны, как бы ты действовал в такой ситуации, когда вот нужно не только там провалидировать гипотезы, просчитать что-то, да, рынок понять, но еще и учесть менталитет людей. Вот как бы ты там, может быть, примеры выстраивал работу?
Мне кажется, это очень интересный пример, и, наверное, он подчеркивает важность этого этапа, который вот в Product Management гайдбуке, да, так сказать, один из первых этапов и важных этапов – это исследование аудитории. То есть мы исследуем маркет, мы исследуем аудиторию. И тот подход, который я стараюсь всегда применять, это понять, для кого мы делаем этот продукт. Потому что, например, там, в моем опыте мы делали policy insurance, да, funeral policy insurance. Это для людей там, over 50 с определенным, для людей старше 50 с определенным доходом. Или мы делаем продукт сейчас, например, для аудитории инженеры банка, да, у которых абсолютно другой профиль. И здесь есть разные техники, которые можно использовать. Они пришли к нам из UX-дисциплины. Например, очень такая, наверное, стандартная, очень широко известная техника, которая, кстати, тоже есть разный спор, насколько она нужна, но я в нее верю, это юзер-персона. Юзер-персона – это архетип пользователя, когда мы через интервью, либо через общение вот с пользователем, либо вот с какие-то сервис, то есть мы собираем картину того, кем является наш пользователь. И здесь, мне кажется, есть две стороны, да, хорошие. Первое, мы действительно узнаем, для кого этот продукт, и вот как ты привел за пример, да, действительно может быть у людей абсолютно другое поведение. И юзер-персона, она описывает и возраст, и поведение человека, и то есть мы опрашиваем, например, 10 человек и создаем одну юзер-персону на один юзер-сегмент. А второй бенефит этого, это, мне кажется, когда мы создаем настолько реальный портрет нашего пользователя, больше эмпатии и у команды разработки, и у различных стейкхолдеров. Потому что зачастую, когда мы особенно погружаемся в продукт, мы строим продукт, насколько глубоко, что мы забываем даже, кто этот человек, кто будет пользоваться, где он будет, как он будет находиться. И действительно, мне кажется, когда я вот недавно строила тоже user personas, и когда я презентовала людям, они говорили: о, это реальные данные, вы можете разве использовать персональные данные? Мы говорим: нет-нет, это архетип. То есть люди не могли поверить, да, что это не настоящий человек. И на самом деле можно узнать очень интересные вещи, которые могут повлиять на продукт. Вот, например, мы в одном из проектов выяснили, что некоторые, ну или там какое-то большое количество пользователей, они дальтоники, да, или какое-то количество пользователей работают не как мы представляли, сидя за компьютером в офисе, да, в комфортном, они работают на планшетах. Соответственно, это абсолютно другой подход к построению продукта. Это дизайн для планшетов, тачскрин, учет того, что может быть прерваться network connection. То есть, если вы не знаете вашу аудиторию, то вероятность того, что ценность вашего продукта и ценность вашей фичи будет для них полезной, она снижается. Поэтому, да, в моей практике, наверное, не всегда у меня была возможность формально подходить. И я думаю, что у многих нет возможности формально подходить и говорить: ребята, все, я сейчас буду сидеть месяц, изучать аудиторию. Скажут: дорогой друг, у нас тут сроки, у нас там через 3 месяца выпускать MVP, да, нет. Но, тем не менее, мне кажется, всегда есть возможность пойти к конечному пользователю и сказать, да, начать разговаривать, смотреть на его поведение. Норман Групп, есть такая как бы UX-компания, одни из основоположников UX-направления. UX – это User Experience, да, отдел, который занимается именно пользовательским опытом. И вот они как раз-таки говорят о том, что не нужно большое количество интервью. Там оптимальное количество интервью от 5 до 7. Поэтому даже вот вы просто пойдете как-то неформально поговорите с вашими 5-7 пользователями, это уже будет очень ценно, потому что вы выясните, кто они. Ну вот user persona – один из подходов. Также есть другой интересный подход, который называется empathy map, то есть это карта эмпатии. Вы тоже просто разговариваете с пользователем и прорисовываете карту, как человек себя чувствует, что он думает, что он говорит и что он делает, либо о вашем продукте, либо об этой проблемной области, которую вы решаете. И это тоже очень интересно, потому что позволяет узнать вот настоящее чувство человека. И потом уже в процессе разработки продукта вы действительно понимаете, что я делаю для того, чтобы решить эту проблему или там, адресовать какие-то чувства пользователя. И мне кажется, в итоге мы все, наверное, хотим приносить ценность, и мы хотим через вот продукты, через построение продуктов делать людей, наверное, счастливее, делать их жизнь лучше. И если мы угадываем, для кого мы это делаем, как себя человек ведет, потому что мы иногда даже представить не можем, да, мы думаем, в идеальном мире нам всегда кажется, что человек в спокойно прохладной комнате, в тишине сидит и пользуется нашим продуктом. А на самом деле ему там с одной стороны звонит босс, с другой стороны его 2-летний ребенок, да, на плече у него лазает, с третьей стороны жара 45 градусов, там кричит где-то музыка, и он вообще понять не может, что вы от него хотите. На вашем веб-сайте там миллион каких-то ссылок, поэтому всегда очень полезно понимать, кто будет пользоваться вашим продуктом и как он это будет делать. Поэтому неудивительно, наверное, что вот без исследования маркета, из исследования конкретно конечного пользователя, которые могут очень отличаться, да, пользователи в Индии, пользователи в Германии, в Казахстане, в Штатах, это абсолютно разные пользователи. И даже внутри одной локации там очень много юзер-сегментов может быть. Поэтому определение конкретного юзер-сегмента, для кого мы строим продукт, это очень важно.
Ну классно, да, согласен, прям поддержу. User-persona, empathy map – это классные инструменты. Ну, будем надеяться, что наши стартапы с нашей стороны будут тоже выходить успешно. Ну, я думаю, ребята исследования делали, но как что-то пошло не так, да, в какой-то момент. Но зато, я думаю, это отличный опыт, и сейчас они смотрят больше там на рынки и Восточной Азии, может быть, или других стран, но тоже очень перспективные, скажем так. Окей, смотри, тогда еще вот такой вопрос. Есть такая штука, как уникальное торговое предложение, да, то есть что-то, что компания предлагает своим клиентам. Может быть, есть какой-то у тебя кейс рассказать, какое было, потому что часто бывает на рынке достаточно сложно найти что-то уникальное, потому что ниши все забиты, а если там нет никого, то, может быть, там и рынка нет вообще, да. Вот как это можно найти? Может быть, какой-то пример получится привести?
Мне кажется, это, кстати, да, очень хороший вопрос, там, killer feature называют, да, или там какая-то уникальная фича, UVP, unique value proposition, то есть это что-то особенное, что будет ваш продукт отделять от ваших конкурентов. И, в принципе, это очень даже логично, да, то есть если у человека уже есть продукт, зачем он будет пользоваться вашим продуктом новым, который ему нужно изучать. И здесь, мне кажется, всегда вообще я фанат того, чтобы начинать с проблемы, которую мы решаем, и посмотреть на то, как решается эта проблема сейчас. Не обязательно только через софтверные продукты, через программное обеспечение, а как она решается вот каждый день. Например, мы выпускаем, если Kindle, да, то конкурент Kindle может быть обычная бумажная книга. Или если мы выпускаем сайт для того, чтобы посмотреть дорогу от точки А до точки Б, то это может быть конкурент пойти спросить прохожего, да, и исследование проблемы, которую мы решаем для пользователя, она может помочь нам найти как раз-таки это уникальное предложение, уникальное торговое предложение. И здесь очень важный момент, мне кажется, когда мы думаем об UTP, мы всегда думаем о какой-то вау-фиче, о каком-то ноу-хау-эффекте, да? Но на самом деле это может быть простое улучшение, да, и говорят, что нужно улучшить там минимум, я не помню, насколько это, минимум в 2 раза пользовательский опыт, чтобы человека убедить перейти к ваш solution. И это может быть, например, скорость, да, доставляют еду за 10 минут, а мы вам доставим ее за 5, вот ваше УТП. Или цена, может быть, да, ну хотя там есть тоже разные considerations по поводу того, насколько лучше там сбивать, не сбивать цену, но тем не менее тоже может быть, что вы предложили на 50% дешевле, вот ваше УТП, да, или элементарно, что ваш продукт работает без задержек, или там он более стабилен, вот ваше УТП. То есть понимание того, как мы решаем проблему пользователя лучше, чем то, как это делается сейчас на рынке, включая все опции, не только софтверные продукты, это поможет найти ваше УТП, и при этом, мне кажется, очень важно вот это УТП провести красной литью через все этапы жизненного цикла продукта, то есть начиная от того, как вы маркетируете продукт, это должно быть вашим основным упором, как вы его продаете, что продаете, объясняя, что это УТП, и вот в разработке тоже держать это в уме, да, что вот наша ценность нашего продукта. Но опять же, как бы вернусь к своей первой мысли, УТП всегда строится на проблеме, которую мы решаем для пользователя, и как мы ее решаем лучше, чем сейчас это делают наши конкуренты. Да, и если, наверное, вот как бы, да, я просто вот ко второй части вопроса подумать о том, как это было на моей практике. На моей практике, наверное, мы в основном, как EPAM, создавали продукты для корпоративных клиентов, и часто бывало, что у этих корпоративных клиентов не было такого продукта раньше. И наше УТП было то, что мы автоматизировали процесс. То есть процесс был, например, процесс оглашения моих скиллов в компании, да, но мы автоматизировали этот процесс. И наше УТП – это автоматизация процесса. Или, например, раньше была какая-то система, которая была очень медленная, долгая, и наше УТП – то, что сейчас наша система намного удобнее, быстрее, лучше. И, наверное, вот опираясь на опыт с Каспи, в Каспи-магазине, там, наверное, УТП, что ты можешь вот через банк взять кредит, да, или взять рассрочку, и это, ну, вообще Каспи, как бы, у нас, наверное, первый такой на рынке был, но если бы там были конкуренты, то я думаю, что это однозначно было, Каспи-магазин, то однозначно было бы преимуществом возможность взять в кредит или в рассрочку.
Угу. Ну да, Каспи – это вообще у нас уникальный продукт, да. Классно, спасибо. Так, и вот смотри, теперь немножко как бы это все подсобрать в кучу. Ты рассказала много интересных инструментов своего опыта, да, как ты применяешь свои навыки в работе. Вот по твоему опыту ты работала с организациями, использующих agile подходы, использующих там, может быть, какие-то другие каскадные модели, да? Расскажи про вот эту разницу. Что ты замечала, что больше всего там запоминалось, да? Что лучше, может быть?
Да, мне кажется, здесь несколько вещей. Первая вещь, нам кажется, что есть Agile и Waterfall. Ну, есть, конечно, другие модели, но вот как будто между ними есть вот черное, белое, да или нет. Очень часто, наверное, разница, правда, где-то посередине, да? То есть я работала и в организациях, которые были очень приближены к Agile, который описан в буке, да, в книге. Я работала в организациях, которые называли себя Agile, но были очень похожи на Waterfall. Поэтому и это не есть плохо, да, потому что это зависит от разных параметров. Нам всегда кажется, что agile это лучше, agile это современнее, agile это то, что надо делать, но бывает, что, например, культура организации или то, в какой доменной области данная организация работает, она просто не позволяет использовать другую модель. Если это какое-то, например, вот строительство, да, часто приводится пример, в строительстве ты не можешь по agile построить там дом, и часто бывает, что ты просто не можешь применить данную конкретную методологию agile в организации, которая к ней не готова. Я работала в очень больших мультинациональных компаниях, у которых были очень сложные процессы, очень неподвижная организация, и там agile было бы очень тяжело применить. Сказать, что лучше, что хуже, наверное, сложно, потому что у Waterfall тоже есть свои плюсы, да, это вот эта предсказуемость, возможность планировать конкретная пошаговая деятельность, но, как часто говорят, сейчас в современном мире очень тяжело быть не agile, да, поэтому я, наверное, скажу, что было очень классно работать в компаниях, в которых была транспарентная коммуникация, в которых были выстроены и понятные процессы, в которых были очень частые тачпоинты, в которых мы могли собраться, что-то обсудить очень быстро. Организации, в которых была ответственность, люди брали эту ответственность и четко понимали, в чем заключаются их обязанности. Организации, в которых людям доверяли, да, было вот это доверие и не было вот этого блейминга, фингерпойнтинга и так далее. И это, как бы, наверное, пересекается с принципами agile, но я не думаю, что это только про agile. Это, наверное, про культуру организации, про то, как они относятся к сотрудникам, про то, как сотрудники взаимодействуют между собой. И agile, он может помочь и помогает, и часто, наверное, на моем опыте, ну просто, наверное, из вот моих 11 лет работы, даже мой первый проект в 2012 году, когда в Казахстане очень мало слышали про agile, он уже был на agile scrum, да. Поэтому в большинстве, конечно, я работала в agile, но это не всегда было решением, это не silver bullet решение всех проблем, и не означало, что agile это всегда хорошо. Я работала и в Waterfall, и в организации было все прекрасно, и выстроены процессы, и все было четко, понятно, и коммуникации были налажены. Поэтому это все зависит, вот. Ну да, agile это, наверное, то, что стильно, модно, молодежно, сейчас уже есть там разные scaled agile frameworks, поэтому, да. Но я не видела, наверное, какого-то идеального применения по гайдбуку agile. Было что-то очень приближенное к этому, это было классно, но да, был разный опыт.
Классно, спасибо. Да, полностью согласен. Agile нужно применять там, где это действительно нужно. Есть хорошее выражение Scrum has no brains, so use your own. У Scrum нет мозгов, используйте свои, да? Поэтому да, тут важно, чтобы это было к месту. Ну и, наверное, последний вопрос с моей стороны. Вот твоя роль подразумевает очень много проактивности. То есть нужно постоянно что-то анализировать, убеждаться в том, что ты сделала достаточную работу, да, как продакт, чтобы не получился какой-то факап в продукте в итоге. Вот как ты себя постоянно мотивируешь? Можешь поделиться?
Да, мне кажется, знаешь, еще вот возвращаясь, мне очень откликнулся тот момент, который ты сказал про то, что вот это твоя ответственность и убедиться, что ты не зафакапишь, да. Я когда еще работала бизнес-аналитиком и была лидом, у меня всегда было ощущение, что вот это только моя ответственность, и вот как бы сделать так, да, как проконтролировать. Но потом я с опытом поняла, что продукт – это ответственность всей команды. Конечно, по тайтлу, по роли ты несешь какую-то, может быть, большую долю ответственности за что-то отвечаешь больше, но мне кажется, вот это вот основная идея того, и это очень мотивирует саму команду, да, мы все несем ответственность, мы все создаем этот продукт. Если был фейл, нам всем нужно подумать, в чем была наша, да, наша ответственность в этом провале. И возвращаясь к твоему основному вопросу, как я себя мотивирую, мне кажется, вообще бывают разные этапы, да, в работе, в карьере, и, наверное, когда мы все только начинаем работать, нам всем кажется, что мы можем найти одну ту идеальную работу, в которой мы всегда будем замотивированы, в которой всегда все будет классно, и я буду просыпаться и радостно скакать на работу каждый день. Но сейчас я понимаю, что бывают периоды. Даже на самой прекрасной работе, у самого прекрасного клиента, в самой прекрасной команде бывают дни, когда ты просто себя чувствуешь не очень хорошо, да, и тебе не хочется ничего делать. И бывают дни, когда ты супер замотивирован, даже когда это суперсложный проект, и тяжелые заказчики, и тяжелые клиенты. Поэтому, наверное, Здесь, наверное, такой больше не профессиональный совет, а просто личный совет. Мне кажется, работа и жизнь, они очень сильно взаимосвязаны. И если вы себя чувствуете хорошо во всех сферах жизни, если вы получаете энергию откуда-то, да, то есть занимаетесь спортом, занимаетесь любимым делом, проводите качественное время с семьей, качественное время с друзьями, тогда у вас будет хватать энергии на работу, тогда у вас будет хватать энергии и сил быть, да, позитивными, инициативными, вести работу и так далее. Поэтому, наверное, с самого начала своей карьеры я, кстати, получила очень классный совет, и я очень благодарна Борису Александрову, это человек, который меня нанял в EPAM, и был моим первым менеджером, и очень многому меня научил, я всегда его вспоминаю с большой, огромной теплотой. Я помню, я как-то сидела на работе, было буквально, наверное, 6 вечера и 3 минуты, да, и я была такая заряженная в 2012 году, мне было 22 года, и мне хотелось прям все выучить, и он ко мне подошел и сказал: «Хамбат, иди домой, мой шеф», да. Я такая на него посмотрела, он мне говорит: «Твою молодость тебе никто не вернет. Вот ты, у тебя сейчас самые классные годы, не сиди на работе». И я потом действительно поняла, что, ну, дело даже не в этом, да, дело, мы все любим свою работу, мы все заряжены своей работой, нам всем хочется делать больше, но мы никогда не сможем только отдавать, потому что мы просто выгорим, высохнем и не сможем больше ничего делать. Поэтому, наверное, как я себя мотивирую, для меня очень важен баланс в моей жизни. Я не к тому, что вот есть work-life balance, бывают разные ситуации, да, а я больше про баланс энергии. То есть убеждаться, что у вас есть источники, откуда вы подпитываетесь, разговоры с друзьями, классные вечера, встречи с родными, спорт, хобби, какая-то такая дополнительная деятельность. И есть то, что вы отдаете. На работе вы тоже можете подзаряжаться, но все-таки нужно быть честными с собой, да, и говорить себе честно, что вам дает энергию, что у вас добирает энергию. И тогда у вас, если вы будете соблюдать этот баланс более-менее, тогда, мне кажется, будет хватать и энергии, и мотивации, и инициативы для того, чтобы быть, да, в работе тоже молодцом.
Угу. Супер. Классно. На самом деле, мне это очень-очень откликается. Ну и в целом, Кима, спасибо тебе за ответы, за все, которые ты сегодня предоставила мне, да и, я думаю, всем нашим слушателям. Эта информация будет очень полезная и интересная. И в этом месте я передаю слово Арману.
Да, спасибо, Хамбат. Очень интересно с тобой поговорить о продакт-менеджменте. Азат, спасибо за интересные вопросы. Я думаю, у нас тут осталось пару заключительных вопросов. Ну, это, наверное, во-первых, Хамбат, какие книги ты посоветуешь нашим читателям, ну, слушателям, скажем так, наверное?
Да, во-первых, спасибо большое, Азат, тоже за интересную беседу. Мне всегда очень интересно оглянуться на свой опыт, потому что, мне кажется, вот когда в моменте варишься во всем этом, не всегда есть мысли для таких вот более верхнеуровневых идей. На самом деле вот эти верхнеуровневые идеи потом нас ведут, да, вперед. Арман, да, спасибо тебе тоже за вопросы, за организацию этого подкаста. Книги, я давно, наверное, прочитала книгу Дэна Олсена, она называется, сейчас буквально на русском я найду, как она называется. Ладно, я расскажу на английском. The Lean Product Playbook. То есть продуктовая книжка в лине, да. Может быть, найдете ее на русском. И там очень четко, очень понятно были изложены техники. Мне очень нравятся книги, которые вот именно про техники, да. И вот эта книга, она была написана, ну, с большой эмпатией к пользователям, во-первых. Во-вторых, вот с представлением очень такого сжатого, практичного материала. Поэтому ее одна из моих самых любимых книг, очень рекомендую, Дэн Олсен, The Lean Product Playbook. Ну и, наверное, такая классика книг в продакт-менеджменте – это Inspired, создание Марти Каган, да, это один из самых, наверное, знаменитых в продуктовом мире людей. Он написал книжку «How to create products customers love». Я тоже ее буквально проглотила. Я тогда еще тоже не была, кстати, продакт-менеджером по тайтлу лет 7 назад. И мне очень понравилась эта книга. Опять же, потому что Марти Каган там давал советы и очень разносторонне описал подходы к тому, как быть хорошим там, продакт-менеджером и создавать продукт не просто по книжке или по методологиям, а как действительно создавать продукты, которые будут нужны пользователям с большой эмпатией. Ну и, наверное, такие книги, которые я читала еще на заре своей карьеры, это книги про Agile. Есть такой человек в Agile, который... Сейчас я посмотрю его книги. Он основатель Jumping Goat Software.
Да, и, кстати, тоже Mountain... Пользуюсь сайтом, у них есть классный инструмент для ретроспектив.
Да, да. Майкон, это Майкон. Да, все, что касается Agile и вот бизнес-анализа, да, на тот момент в Agile, к созданию юзер-старей, но это не только бизнес-анализ, это и продакт-менеджмент, создание юзер-старей, оценки, у него есть книжка отдельная по того, как User Stories Applied называется, есть отдельная книжка про Agile Estimation and Planning, тоже прекрасные книги, очень такие сфокусированные, поэтому очень рекомендую, если вы интересуетесь Agile, именно Майка Кона. Ну и Эрик Райс, наверное, это уже, опять же, такая классика, я думаю, что, несмотря на то, что этой книге сколько, почти, ну, 13-15 лет, она все еще актуальна, The Lean Startup, такие, наверное, основные принципы, подходы Lean Startup, Agile, подходы к разработке программного обеспечения, Эрик Райс когда-то описал, тоже можно почитать.
И, наверное, у меня последний вопрос, что бы ты пожелала, ну, или посоветовала нашим слушателям, ну, и нашим комьюнити?
Угу. Да, я очень люблю комьюнити Agile Казахстан, мы когда-то его запускали, и вот этот подкаст тоже, я была на заре, да, создания подкаста, поэтому для меня это все очень тоже близко. Слушателям желаю, наверное, вдохновляющих идей, вдохновляющих проектов, благодарных пользователей и, наверное, дерзать, идти за тем, что хочется, наполняться энергией, не забывать, да, себя подпитывать энергией, чтобы было что отдавать. Поэтому, да, удачи, спасибо большое, что слушаете, приходите на наши митапы Agile Казахстан. И, наверное, побывав на разных, да, в разных офисах, в разных странах поработав, я понимаю, что вот качество, которое у нас есть в Agile Казахстан комьюнити, ну и вообще во всех комьюнити, да, на платформе WeA Community, оно очень высокое. Поэтому вот эти митапы – это такой огромный залог роста профессионального. Поэтому приглашаю, обязательно приходите на страничку Agile Казахстан в WeA Community, и также есть телеграм-чат, где вы можете обсудить все вопросы. Ну и да, слушайте этот подкаст. Спасибо большое, ребята.